Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, пятница, май, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну и погода. 0 баллов пробки в Москве, 1 градус, ощущается как минус 5, осадки, снег, дождь. Все тает, не тает, непонятно, если кто идет пешком, это ужасно. Крепитесь, куда вообще идете-то? Снег на 1 мая, это не кайф, пишет Алекс Поляков. Доброе утро, а резину менять пора, пишет Андрей. Да. Только на какую, да? Вот меня спрашивают, доверять после этого синоптикам или не доверять. Я говорю, конечно. В Подмосковье творится какой-то трэш, пишет ваш слушатель. Электрички на Ярославском направлении стоят по полтора часа из-за поваленных деревьев на путях. Дороги и дворы завалены поломанными ветками и деревьями. Машинам тоже досталось. Электричества нет у многих, особенно в деревнях. Ничего себе. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Брайет. Алексей, доброе утро. А чего вам не отдыхается в такие погоды прекрасные, пишет Юрий. Доброе утро, Алексей. 2 мая, Дом профсоюзов, пишет Артур из Атырау. Ну тогда, наверное, это несочетаемые немного вещи по поводу доброе утро и вспомнить трагедию, которая произошла 2 мая в Доме профсоюзов в 2014 году. В Одессе, когда националисты сожгли людей, русских людей сожгли. Да, вот, к сожалению, это так. И, к сожалению, никто за это не понес наказание, из тех, кто мог бы понести наказание. Один из этих, из тех, кто имеет непосредственное отношение к произошедшему, некий Гончаренко, может быть, такое вы помните, вот он и в Европарламенте от Украины выступает, и вообще очень такой он якобы яркий человек. Вот, и вот этот человек как раз-таки имеет отношение к сожжению людей в Доме профсоюзов, но до сих пор он никакого наказания не понес. Понятно, что есть еще и остальные, но... Доброе утро, долго чай наливал, опоздал к началу, пишет His Shadow. Да, это ужасно, конечно. Так, погода, наверное, мы будем погоду с вами обсуждать отчасти, да, я так понимаю. Или, может быть, мы будем обсуждать тот момент, что вы зачем-то в эту погоду вообще встали в это время и куда-то еще пытались пойти или поехать. Не совсем понимаю, зачем, куда. Вот вы зачем приехали? На работу. За деньгами вы приехали. Алчные вы, значит. Ага. Все ради денег, а других вариантов-то никаких, наверное, и нет. Ну, вы прям как это, как американцы. С этими полезными ископаемыми. Вот смотрю, новость, значит, Рейтер пишет. Американцы вместе с украинцами могут еще получить плоды вот этого соглашения через 20-30 лет. Ну, там, через несколько десятков лет. Разработка и так далее. Все это занимает много времени, поэтому не скоро еще они увидят деньги, которые, ну, якобы они хотят достать из этой земли украинской. Это интересная, кстати, история. Потому что есть повод для того, чтобы подумать, что это вообще было за соглашение, и самое главное, кому и что оно дает. Особенно, когда такие перспективы рисуются через 20-30 лет. Да? Такое ощущение, что такой горизонт событий рисуют те люди, которые хотят к тому времени, когда нужно будет отчитаться о проделанной работе, ни в коем случае не быть на той должности, с которой отчитываются о проделанной работе. А желательно вообще, в принципе, уже умереть к тому времени просто, и все, и... О, что? Не знаю, он умер. Так вы же говорили 10-20 лет, так это же не мы говорили, это же вот этот говорил, а он уже давно умер, он уже мертвый, лежит, все, до свидания. Да? Или это была предыдущая администрация. Если, давайте так, хэппи-энд выглядит так. Без всяких смертей, без всего. Все живы, здоровы, да, старые, но тем не менее. Ну, просто это была предыдущая администрация. Мы не знаем. Они говорили какие-то глупости, откровенно говоря. Вот и все. Украинский, в кавычках, миролюбивый обстрел можно обсудить, пишет Мутор. Ну, откровенно говоря, что тут обсуждать, в том смысле, что ну, предметно всегда можно обсудить любой украинский обстрел, в принципе. Но удивляться вместе с вами, я уж не знаю, если кто-то готов вообще удивляться, после 3 лет военных действий интенсивных и до этого... Того, что творили ВСУшники по отношению к Донбассу, вообще-то, в принципе, наверное, уже как-то, ну, что ли, не с руки удивляться этому. Мы и так все знаем. «Если бы я был президентом, то такого бы не было», — пишет Григорий. Понимаю, Григорий. Это тоже хороший аргумент. И это не про то, что Григорий был бы президентом. Это так Трамп говорит. Он говорит, ну вот если бы я президентом был, такого бы не было. Так что через 10 лет или через 20 лет, когда выяснится, что полезных ископаемых на Украине, в общем-то, и не было никогда нормальных. Ну, в нормальных товарных количествах. Еще раз повторяю, это не Африка, там, не Китай и так далее. Ну, просто не было, и все. Ну, а если и было, то очень это все неудобно было разрабатывать. Да, еще и Россия все время двигалась на протяжении этих 10 лет. Вот. И где-то через 10-20 лет обнаружится, что, оказывается, Украины нет. Ну, что поделать. Хотя, с другой стороны, вот слышал недавно заявление, опять же, от наших высокопоставленных чиновников. Ну, здесь слово «чиновник» употребляется не в каком-то так, негативном значении. Но смысл такой. Высокопоставленные лица... российские говорят о том, что да, Украина, пожалуйста, пожалуйста, она просто не должна быть нацистской, она просто не должна быть антироссией, она просто должна быть демилитаризирована, денацифицирована, выполнить наши определенные условия, и так-то, пожалуйста, мы же не против. Мы же не против, пусть будет, а в каких-то границах пусть будет. Вы знаете, кстати, это интересный момент. Почему? Потому что, мне кажется, ну, это лишь предположение, что если Украина действительно денацифицируется, и если она действительно... ну, так скажем, поборет себе вот этот вот национализм, махровый их региональный, бандеровщину в себе искоренит, то, наверное, на этом Украина, в принципе, и закончится. Потому что мне сложно представить, что нас отличает от них, кроме того, что в определенный момент там распространилась вот эта вот националистическая идеология. А так, в принципе, мы русские люди, они русские люди в широком смысле. Вот. Поэтому, если на Украине когда-то произойдет реальное денацификация, вот прямо реальная, действительная, да, то она неминуемо станет сразу же частью русского мира. Это очевидно, по-моему, нет? Может быть, я ошибаюсь, но дискуссионный вам вопрос такой. Тезис, я бы даже сказал. Трамп собрался править вечно, должен увидеть свои плоды, пишет Мельникова Елизавета. Увидеть свои плоды? Собрался править вечно. Ну хорошо, кто ему запретит-то в конечном счете править вечно и пытаться увидеть свои плоды? Но он парень не молодой. Не то чтобы старый, но и не такой уж и молодой. Да? Поэтому 20 лет, это прямо в притирочку уже к 100 годам будет подбираться Трамп, поэтому, не знаю, посмотрим. Технологии шагнут вперед, может быть, литий нужен для создания новых каких-то роботов, которые будут поддерживать жизнеспособность политиков и так далее. Мы же не знаем до конца, как и где и что будет развиваться. Правда, с другой стороны, нам вот недавно Илон Маск обещал, что в какой-то момент, достаточно в обозримой перспективе, в какой-то момент искусственный интеллект, он обойдет все человечество по... совокупным возможностям умственным, человечество обойдет искусственный интеллект. То есть одна программа, условно говоря, станет умнее всех людей на свете, вместе взятых вообще. А это я к чему говорю? Это я к тому говорю, что а вдруг все изменится и литий вообще будет не нужен? Вдруг технологии шагнут вперед. Вы знаете, литий сегодня, он действительно выглядит чем-то передовым. А завтра вдруг эти редкоземельные металлы перестанут быть чем-то передовым и уйдут в разряд китового жира, как когда-то было. То есть когда-то жир кита, он ценился, и он был необходим. А потом почему-то необходимость в нем отпала. Иванка Трамп – симпатичный плод трудов. Ну, в общем, Валерий, наверное, я с вами соглашусь. «Чувак большого мнения о себе», пишет Алина Гараева. Тут надо понять, о ком вы написали. Обо мне, о слушателе, о Трампе, о Зеленском, может быть, даже. «Такой горизонт событий на десятилетие рассчитан на заход в Россию, не думаете? Или и уже не из Польши», пишет Гзар. Абсолютно так не думаю, потому что если бы у них была возможность зайти в Россию, как вы говорите, и не из Польши, а вообще... Они бы этой возможностью воспользовались, еще и при предыдущей администрации. Трамп впрямую говорит, мне нужно вернуть те деньги, которые я вложил. Ну, не я вложил, а в которые Украина... Точнее так, вот смотрите. В которые Соединенные Штаты Америки вложили в Украину. Угу. Вот мне нужны деньги, которые предыдущая администрация вложила в Украину. Мы уже отдали им миллиарды денег. Нам нужно что-то для того, чтобы обеспечить эти долги. Подпишите документ. Они подписали документ, соответственно, документ обеспечен, точнее, долги Украины перед Америкой обеспечены документом, в котором говорится, берите наши редкоземельные металлы. Вот о чем идет разговор. Другое дело, что непонятно, где они, сколько их, как их разрабатывать, и на это могут уйти десятилетия. Вот. Ну и в конечном счете, сами понимаете, вдруг завтра на Украине власть поменяется, а американцы останутся ни с чем. А так у них хотя бы будет договор. Предыдущие ваши обещали, будут говорить американцы. И если следующая администрация украинская вдруг взъерепенится и скажет, что это они обещали, пусть сами выполняют, американцы могут, например, немножко отбомбиться томагавками по Киеву, как вариант. Я не утверждаю, что так будет, но, например... Просто нельзя же доверять украинской конституции. Что такое украинская конституция? Не знаю. Поэтому нужен какой-то дополнительный договор, который гораздо важнее украинской конституции. Об этом было... Ну, об этом сообщили в новостях. Сказали, что договор по редкоземам США и Украины, он надстоит над украинской конституцией. Он важнее, он сильнее в юридическом смысле. То есть вот бумажка, которую подписывают, она сильнее, чем Конституция Украины, понимаешь? Ну, я вверх палец так вот показал, Конституция Украины. Это для того, чтобы усилить эффект риторический. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что Украина продалась, и если бы она раньше продавалась хотя бы под соусом свобод, еще чего-то, дружбы, партнерства, то сегодня она продается уже очевидно для того, чтобы... Американцы более-менее выглядели в этом вопросе, то есть в этом конфликте в целом. Они говорят, ну, мы вернем свои деньги, это самое главное. Вот. А Украина, мы говорим, вы же говорили, что они ваши партнеры. Они такие, да, ну, как сказать, ну, да-да, мы говорили, столько, сколько потребуется, и все в таком духе, но деньги терять не хочется. Все-таки деньги мне важнее, да? Как это? Зеленский друг, но деньги мне дороже. Ну, вот примерно. Если ты должен 100 рублей, это твоя проблема. Если ты должен 100 миллиардов, это проблема того, кто тебе их дал, пишет Алекс Поляков. Да, и вот американцы пытаются решить эту проблему. С долгами Украины времен Януковича нам облом, пишет Георгий. Почему же? Как раз мы сейчас очень хорошо себе возвращаемся. Разве нет? Вы не обратили внимания? Говорит, без меня бы этого не было. Конечно, Трамп, пишет Алина, имея в виду, что он зазнался. Слушайте, если бы Трамп был безосновательно наглый, безосновательно абсолютно, то да, наверное, вы были бы правы в целом в своих оценках и говорили бы об этом, и я бы с вами соглашался. Но все-таки у него есть небольшое основание. И небольшое основание есть. Он возглавляет Соединенные Штаты Америки, а это крупнейшая ядерная держава. Это я только об одном аспекте сказал. Да, ядерная, ну, еще там экономика и всякое такое. Да, я понимаю, конечно, статус Соединенных Штатов Америки сейчас не такой, как 10 лет назад или 20 лет назад, но, тем не менее, это вам не Эстония, понимаете, это не Украина, это не какое-нибудь колониальное государство, смысл существования которого вредить своим соседям во благо своего хозяина, который находится как раз-таки за океаном. Турки 50 лет назад отдали нефтяные месторождения США, так теперь в Турции бензин стоит, как в Европе, пишет Григорий. Так это старая схема, может быть, кто-то не знает, я расскажу. Американцы сначала баламутят воду в какой-то стране, потом закидывают ее оружием, потом эта страна разоряется, воюя, и потом американцы в момент, когда они закидывают оружием, они кредитуют ее, безусловно, то есть загоняют в долги, и когда эта страна разоряется войной, они говорят, время возвращать долги. Это классическая схема. С Украиной провернули классическую схему. Сказали, вы победите, ребята. Вам нужно всего лишь навсего победить на поле боя ядерную державу. И как бы даже без обид, не Пакистан, а Россию. Вот, победите их и вступите в НАТО. И вообще все будет классно, и у вас все будет здорово. Они такие, а как же мы их победим, американцы? Да мы вам танки дадим там туда-сюда. Каски. Подумали, украинцы подумали. а во власти украинской люди с плохим образованием, и решили, что да, это перспективная идея. Ну и плюс еще и USAID работали на это хорошо, проплатили это все. И вот вступили в военные действия. Ну, а все здравомыслящие люди знают, что ядерную державу победить в военных действиях нельзя, ее можно только сломать изнутри. Ну, то есть ее нужно качать на площадях и так далее. Ну, всем это известно, понятно. Недовольство самого общества своей же страной должно быть. И вот на это надо работать для того, чтобы ядерную державу развалить. Других вариантов никаких нет. Иначе получишь в определенный момент просто удар по себе ядерным оружием. В какой-то момент. Вот. Экзистенциальный, я бы его так вот охарактеризовал, да. Вот и выходит то, что выходит. Поэтому Украину науськали, есть такое выражение. После этого в долг, да, в кредит, в долг. Дали оружие, много дали, реально много дали, накачали по полной программе. Ну и дальше смотрели, что получится. А получилось так, что Украина сломалась прямо на поле боя. И это значит, что вкладывать в дальнейшем оружие, это тратить деньги впустую, если ты не обеспечишь хотя бы даже то, что ты уже когда-то потратил. И вот... Приходит добрый дядя, рыжий, и говорит, ну, слушайте, все было классно, у вас почти получилось, вы были молодцы, вы прямо, я посмотреть на вас вот так вот, герои, вы молодцы, но деньги надо вернуть. А ему говорят, а денег-то нет, мы-то живем на ваши деньги, да и возвращать мы ничего не будем, мы думали, это помощь, а это оказалось, no, Володимир, no. Да, то есть, вы же видели эту сцену. Мы думали, это помощь. Да, помощь. Ленд-лиз тоже был помощью. И Россия тоже рассчитывалась по ленд-лизу. Россия, я подчеркиваю, да, по-моему, 2007 или 2008 или 2009 года. Короче, вплоть до 2010 года, так вот назовем это. До середины 2000-х, до поздних 2000-х. Вот так вот лучше даже. Рассчитывалась Россия за ленд-лиз. Ленд-лиз — это то, когда американцы нам помогали оружием, когда мы были еще Советским Союзом, чтобы мы разбили гитлеровскую Германию. Это тоже было в долг, вы вдумайтесь, мы гитлеровскую Германию, когда били, американцы нам поставляли оружие, спасибо, что поставляли, но тоже в долг. Мы за это платили деньгами. Вы не знали, если обязательно проверьте этот факт, это очень интересно. Серьезно, до середины 2000-х годов мы расплачивались, уже Советского Союза не было. Уже первая революция на Украине произошла, да, 2004 год. Уже, по сути, они практически взяли Прибалтику в НАТО. Вот, ну вот, чтобы было понятно. На пороге была Грузия 2008 год. То есть они жгли, ломали везде, а мы им деньги отдавали методично. Потому что это вот Север помнит. И Ланнистеры всегда платят по долгам. Ну, если кто смотрел этот сериал. Если не смотрел, неважно, потому что русские всегда платят по долгам. Потому что мы очень хорошие контрагенты. Чего уж тут говорить. А вот Украине нечем платить, и Украина не победила. Поэтому Украина будет платить всем, что у нее есть. Или, по крайней мере, осталось. Или, по крайней мере, другие думают, что у нее есть. Поэтому она этим будет платить. Зачем это Трампу? Ну, слушайте, ему нужно хоть что-то сказать за 100 дней. Что он сделал за 100 дней? Ему нужно выйти и сказать, мы вот 100 дней моего правления, мы подписали потрясающе. Историческое соглашение с Украиной о редкоземах. Я обеспечил вот ресурсной базой те деньги, которые нам Украина должна. В любом случае, ваши кошельки, американцы, не останутся пустыми теперь. Вы не куда-то в какую-то бочку бездонную бросали эти деньги. Ваш президент, новый Дональд Трамп, эти деньги вернет. У меня есть бумага, которая подписана. И, естественно, все рукоплещут и говорят, Трамп, ты просто гений, ты молодец. Какая должна быть наша реакция, правильно? Мы же должны задаться вопросом, а какая должна быть наша реакция? А никакой. Собственно, эта реакция уже была в первые только дни, когда они заговорили о неком подписании некого соглашения. Наш президент, верховный главнокомандующий, сказал, нас не волнуют их сделки. Все, нам не интересно. Это их сделка, нас там нет, нас не интересует. Все. Почему? Правильно, вопрос возникает, почему? Ну, потому что все, что я рассказал до этого, вот оно так и есть. И поэтому вот нас это мало интересует. Потому что в этом больше, на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, Но, тем не менее, вот на мой взгляд, в этом больше фикции, чем реальности. Я вижу в этом попытку американцев, сохраняя лицо, выйти из конфликта. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но зачем бы им нужны были какие-то дополнительные глупые соглашения, если бы они нас разбили на поле боя? Они бы хотели соглашения от нас. Они бы хотели капитуляции от нас. А сейчас, ну, приходится довольствоваться тем, что есть. Это первое. Второе. Не забывайте, на фоне всего этого Трамп очень громко и несколько раз сказал, что Крым российский. Трамп! Где там Дудь, кстати? Что-то куда-то пропал. Этот иноагент, экстремист, террорист. Страшный человек. Честно говоря, я вот когда на него смотрел, еще он не был экстремистом и террористом. Я считал, что его внешний вид — это, в принципе, уже некая форма экстремизма и терроризма. Ну, может быть, это было некая вкусовщина, но не суть. Противно. Голос такой режущий еще, противный. Ну, это на мой вкус. Опять же. Да куда он пропал? Надо интервью срочно брать у Трампа. И два вопроса. Чей Крым? И второй вопрос. Что ты скажешь, когда окажешься перед Владимиром Путиным? Все, два вопроса. Ну, сколько зарабатываешь, и так видно, собственно говоря, сколько Дональд Трамп зарабатывает, манипулируя рынком. Кстати, интересная вещь. Когда и если Дональд Трамп уйдет от власти, наверняка его оппоненты предъявят ему претензии, что он манипулировал рынком. Потому что он им, судя по всему, манипулировал. Но не будем об этом сейчас. Да? США выиграли обе войны. Цитата. «Никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем. Это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать. Мы снова начнем праздновать наши победы», — заключил Трамп. Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Угу. Военный блеск, храбрость и прочее. Ну, вы поняли. Америка любит создавать миф о себе. Собственно, сама Америка — это, в общем-то, большой красивый. Красивый, я подчеркну, миф. И если бы он не был настолько большой и красивый, например, вы бы смели утверждать, что это не так, то скажите мне, пожалуйста, почему так много людей сходит с ума по Америке до сих пор? Хотя уже кажется, что все маски сброшены. А как же они, американцы, выходят, если одобрили новые поставки оружия? Пишет Гзар. Это на 50 миллионов долларов которые? Как бы вам сказать, Гзар, возьмите 50 миллиардов, возьмите 50 миллионов. Сравните их и поймите. Ну, поймите. Какова разница? В США в ковид погибло больше, чем во время Второй мировой войны, пишет Григорий. Спасибо большое, дорогие друзья, за эту статистику. Люблю ее приводить в разных эфирах. Это абсолютная правда. Ковид ударил по Соединенным Штатам Америки сильнее, чем Вторая мировая война. Я, кстати, рекомендую вам вообще сравнить цифры по ковиду по разным странам и их потери во Второй мировой войне. Я рекомендую еще также, если будет свободное время и если вам интересно, сравнить потери нынешней Украины, нынешний, в нынешнем военном конфликте, с потерями Великобритании, Франции, ну и остальных европейских стран, кроме Германии, вот, во Второй мировой войне. Вы будете сильно удивлены, либо подтвердятся самые ваши смелые ожидания. Вот два варианта, да? Трамп. США больше других сделали для победы во Второй мировой войне. О, боже мой. Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что Соединенные Штаты сделали наибольший вклад. Именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Несравнимо больше. Пришло время снова начать праздновать наши победы. Боже мой. Ну что ж. Поздравляю тогда. Что? Спасибо большое. Но, с другой стороны, он ведь давно сказал, что... Мы только помогали во Второй мировой, а американцы всех победили. Нам нужно прерваться, да? Давайте мы это сделаем. Прервемся, а потом продолжим. А 8.33 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вы знаете, я вот почитал все-таки еще раз, да, заявление Трампа о том, что он победил во Второй мировой войне. Значит, именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Несравнимо больше. Пришло время снова начать праздновать наши победы. Да. Жалко, что СССР только делал вид, что он воевал, правда? Вот. Наконец-то Трамп рассказал всю правду миру, потому что это, ну, это было необходимо, особенно в преддверии праздника, как говорится. 80-летие Победы, это же не просто так. Надо было сделать какое-то максимально точное с исторической точки зрения заявление. Вот. Понятно же, что 27 миллионов жизней наших людей советских, это просто погрешность по сравнению с гениальностью Трампа, его знанием истории, это абсолютно очевидно. Прекрасно, прекрасно. Дискредитация советской армии надо приравнять к дискредитации российской армии. Тогда Трамп на уголовное дело наболтает, пишет ВЛ. Да, проблема есть одна, ВЛ. Пока американцы не признали примата нашего законодательства над своим. Мы работаем над этим, но пока не получается. Вот. В Подмосковье мужик спас маленького ребенка в пункте выдачи заказов. Мать дала своему маленькому сыну конфету, и тот подавился. Мужик сразу взял ситуацию в свои руки, помог ребенку. После этого он отругал женщину. Мы больше никогда в жизни не дадим ему конфеты, сказала мать после случившегося. А я вот думаю, хорошо, что он ребра малому не переломал, усердствуя, пишет футболист. А я вот думаю, футболист, какая-то странная тема, вы понимаете, не совсем понятную. Может ли ребенок подавиться? И как оказывать первую помощь? Как правильно очищать дыхательные пути ребенка в случае, если что-то попало и есть намек на асфиксию? Вот это вот вы хотите обсудить. Так я вам рекомендую в этом случае посмотреть ролики, которые публикуются в интернете врачами, в том числе и скорой помощи, которые объясняют, как это правильно делать и как правильно действовать. Более того, рекомендую вам найти специальный прибор, который позволяет извлекать из дыхательных путей, ну, вот, что туда попало. Такая, попробую русским языком объяснить, я не помню, как это называется, но смысл такой, небольшая маска, ну, просто... Да, чтобы закрыть дыхательные пути. И типа насоса что-то. И вот он просто дергается, этот насос, и все, что во рту есть, оно туда вылетает. Ну, просто на всякий случай можете изучить этот вопрос, если действительно есть какие-то опасения на этот счет. Что касается того, что человек подавился и вот сейчас умрет, действовать надо быстро. Приходилось ли кому-то из вас это делать? Ну, естественно, если вы врачи, да, приходилось, скорее всего. Может быть, не всем, но приходилось. Приходилось ли мне это делать? Да, я точно знаю человека, который прямо при мне подавился и решил умирать. Вот, это еще было в студенчестве. Живет человек. Вот, именно потому, что я знал технику, как правильно, собственно говоря, сделать так, чтобы вот это то, что не туда пошло, оно, значит, вылетело. Ну, там достаточно просто все. Надо бить в спину мощно, пишет А. Угу. Главное, чтобы... Или в голову, да? Как это сказать? Облегчить страдания. Трахеостомию надо делать, пишет Смит. Вы знаете, даже само слово меня уже повергло в шок. Значит, Японию просто так укатывали, если США победили 9 мая, пишет Алекс Поляков. 8 мая, точнее. Давайте коротко, Алекс Поляков, по поводу Трампа я еще скажу. Потом поговорим про асфиксии и первую помощь, и что вообще делать, что не делать. Коротко про Трампа. Смотрите, ленд-лиз — это помощь. Не правда ли? Помощь. Ну, то есть американцы ленд-лизом помогли Советскому Союзу победить гитлеровскую Германию. Не так ли? Не американцы победили гитлеровскую Германию, а Советские Союзы подбросили самолетов и снарядов и так далее. А Советский Союз победил гитлеровскую Германию, а американцы помогли. Ну, это так? Ну, ленд-лиз называется помощь. Вот и все. Он же не называется «Суперпобеда». «Ленд-лиз» — суперпобедный план. Нет, это план помощи. Это была помощь, за которую мы заплатили. И я уже об этом сказал. Коротко прервемся и про асфиксии поговорим. Так-так. В целом поведение родителей, в целом поведение людей, безопасность. Да мамы коляски перед собой на переход пешеходный выталкивают, пишет Денис. Да, и не видят, что вокруг происходит. А ведь наверняка бывали не раз случаи, когда все заканчивалось трагично, пишет Ника. Конечно. Если кто-то думает, что человек не может подавиться и умереть, он глубоко ошибается. Причем происходит все довольно быстро. С детьми такая история может происходить, особенно когда они шалят. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, что-то говорит и на вдохе что-то вот ест. Ну, элементарно, сыпучее что-то на вдохе. Никто. Это я так попал один раз конкретно с сухим молоком. Взял вот так вот ложку сухого молока, это я просто помню, это я уже был вполне себе школьник, нормально, я уже осознанный был. И, значит, я пришел в гости к другу, а у него сухое молоко, и он такой, я вот прям, говорит, беру и ложкой ем. Я говорю, серьезно? Я говорю, в жизни не ел сухое молоко ложкой. Он говорит, ты что, так вкусно? Я говорю, хорошо, говорю, давай я тоже тогда съем ложку молока сухого. Он, давай. И что-то вот я набираю эту ложку молока, значит, этого сухого, и мы, значит, смеемся очень сильно. Ну, мне просто смешно. И я в какой-то момент ее, значит, подношу ко рту, и что-то вот именно, видимо, потому что смеялся, я просто вот так вот делаю, ну, вбираю воздух. И прямо это сухое молоко все мне вот куда-то туда, где... просто я, ну, я не знаю, я думал, ну, все. Я думал, все. Ну, как-то получилось более-менее нормально. Более-менее нормально. Не знаю, как это вышло так. Ну, то есть, я более-менее оклемался. Но когда это вот все вдруг в моменте сухое там превращается в комок, страшная вещь абсолютно. Ну, аккуратнее с этим. Я раз в год экзамены сдаю про электробезопасность, и там есть раздел «Оказание первой помощи», пишет Григорий. Прием Геймлиха, обхват пострадавшего сзади и толчки руками в замке под диафрагму. Не трахеостомия, а коникотомия, господи, коникотомия, если уж совсем плохо, пишет Павел. Значит, без сложных слов, потому что мы потом не можем о них поговорить. Вот вы правильно говорите про прием Геймлиха. Вот этим приемом я как раз спас. Одну свою знакомую я хотел подчеркнуть на всякий случай. Все нормально, все были одеты. Ну, так получилось просто. Значит, но с детьми-то это будет сложно достаточно. То есть маленький ребенок, сами понимаете, особенно если речь идет о ребенке, ну, грудничке, там обхватывать нечего. И там своя система оказания первой экстренной медицинской помощи, если подавился. Своя. И всем родителям надо посмотреть, как это правильно делать, потому что вот сейчас я буду объяснять, это будет долго, муторно и никому не нужно. Но вы все родители обязаны зайти в интернет и посмотреть. Серьезно. Прямо вам врачи скорой помощи все будут объяснять. Конечно, как в любом деле. Вот как в деле охраны. Знаете, если вдруг ваши охранники с кем-то дерутся, это плохие охранники, потому что они не смогли предусмотреть плохой ситуации. Это уже плохие охранники. Если они стреляют, дерутся. Они должны были сделать так, чтобы этого вообще не произошло. Ну, значит, где-то произошла ошибка уже. А может быть, череда ошибок. Так же и здесь. Конечно, лучше не допускать того факта, что кто-то подавился. Но в жизни может быть всякое. Оказание первой помощи необходимо. Необходимо. Да? Соответственно, вам необходимо знать, как она оказывается. Про детей, да, по-другому. Зависит от возраста и роста, пишет Павел. Конечно, потому что если вы будете Геймлиха прием использовать, вы просто сломаете ребенка, да и все. Ну, или не обхватите, или сломаете, или еще что-нибудь. То есть там другие действия. США больше не будут посредниками в переговорах между Украиной и Россией. Белый дом. Мы и дальше будем помогать, но больше не будем летать по миру, как посредники на встречах. Теперь это дело двух сторон. Пришло время, когда они должны представить и разработать конкретные идеи о том, как завершить этот конфликт. Это будет зависеть от них. Ха-ха-ха-ха! Серьезно, Кирилл? Это заявление Белого дома прямо сейчас? Мне очень нравится. Мне очень нравится. Как только подписали, соглашение парит козёмом, тут же в сторону, и все, нас это не парит. И вообще пускай сами договариваются. Это правильно. Мне очень понравилось вчерашнее заявление со стороны американцев. Говорят, следующие 100 дней теперь будем разбираться между Россией и Украиной. До этого нагнетали. Вот сейчас решим на этой неделе. На этой неделе обещал Трамп все решиться. Подписали документы парит козёмом и сразу в сторону. Через 100 дней увидимся. Молодцы. Я тоже считаю, как и американцы, что без Одессы, ну, нельзя. Без Одессы никак нельзя. Американцы всем своим видом и всеми своими действиями дают нам понять, что они ни в коем случае нас не торопят. И мы должны взять Одессу, я так считаю. Они говорят, давайте еще 100 дней. Потом скажут еще 100 дней. Видите, выходят специалисты и говорят, мы там эти редкоземы искать будем 10-20 лет. Ребята, не торопитесь. Спокойно, в своем режиме, удобно. Без рывка работайте. Американцы нам говорят, нашим фронтам. Работайте, братья. Торопиться некуда, все будет в порядке. Мы уже нужные документы с Украиной все равно подписали. В конечном счете, когда это перейдет в ваши руки, мы все равно придем к вам с этой бумажкой и скажем, ну как же так, вот же бумажка подписана. Вы, поскольку вы даже за ленд-лиз платили до середины 2000-х, все равно очень добрые и прекрасные люди, и вы скажете, ну да, раз бумажка подписана, то без проблем, разрабатывайте. Вот и весь разговор. Вот и разделили. Что разделили? Ответственность. Ответственность. Не Украина же, ответственность. А ребра сломал, сидишь потом в тюрьме, пишет Джонни. А не оказание помощи экстренной, оставление в опасности, тоже в тюрьме сидишь, Джонни. Этот моментик тоже не забывайте, дорогие друзья. Есть у нас такие пункты в Уголовном кодексе, и не только, которые подразумевают, что если вы кого-то оставляете в заведомо опасной ситуации, и вы знаете, видите это и понимаете, но тем не менее никак не действуете, вы можете быть наказаны очень серьезно. Хотите, я прямо сейчас попытаюсь найти, как это у нас трактуется по закону. Ну, я думаю, это будет полезно, потому что я видел, как некоторые люди, например, на дерущихся детей реагируют никак, игнорируют их. Я видел взрослых людей, которые зачем-то смотрят за тем, как дерутся их дети с какими-то другими детьми и думают, что, видимо, так нужно решать вопросы. Да? Не думая о том, что если ребенок упадет и там что-то себе сломает, или они себе что-то там пробьют голову, то всем сидеть в итоге. Тем, кто вокруг стоял и делал вид, что это нормально. Это ненормально. Так, сейчас, как это правильно сформулировать? Хочу просто найти вам юридическую базу. Оставление в опасности, да, с точки зрения уголовного право, да, в России. Сейчас найдем. Статья за оставление в опасности в данном случае не грозит, если вы не врач, и это не ваша работа, пишет Алекс. А ребенок всегда находится в заведомо опасных условиях, он недееспособен, пишет Григорий. Алекс, а это ведь вы доказывать потом будете, что статья вам не грозит, и вы не врач, и это не ваша работа. Значит, вы должны будете все равно вызывать изо всех сил скорую помощь в этот момент и так далее. То есть, может быть, вы сами не будете оказывать эту первую помощь необходимую, но вы должны отреагировать как? Кричать врача-врача, вызывать скорую помощь, всячески содействовать. Правильно? Ну, может быть, вы сами не будете оказывать экстренную помощь. Но. Значит, в российском уголовном праве оставление в опасности регулируется статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». Первое. Состав преступления. Объект преступления. Жизнь и здоровье человека, оказавшегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Значит, объективная сторона бездействия виновного, который заранее обязан был заботиться о потерпевшем, например, родитель о ребенке, врач о пациенте, инструктор о подопечном, сам поставил потерпевшего в опасное состояние. Например, водитель сбил пешехода и скрылся, оставил его без помощи. Дали конфетку попробовать, ребеночек подавился, считай, убили. Обязательные условия. Потерпевший не может самостоятельно спастись из-за малолетства, старости, болезни или беспомощности. Виновный имел возможность помочь, но умышленно не сделал этого. Субъективная сторона. Прямой умысел. Виновный осознавал опасность и желал или сознательно допускал вред. Ха-ха. Ну ладно, это мы пропустим. Субъект преступления. Лицо, достигшее 16 лет, обязанное помогать по закону, договору или в силу профессии. Все. Наказание. Исправительной работы до 1 года, принудительной работы до 1 года, арест до 3 месяцев, лишение свободы до 1 года. Если бездействие повлекло смерть и тяжкий вред, возможна квалификация по другим статьям, например, статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отличие от смежных составов. Статья 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» касается только медицинских работников. Вот, представьте себе, оказывается, есть специальная статья для медицинских работников, она 124-я, а для вас есть специальная для немедицинских, 125-я. Вот мы и разобрались. Статья 293 УК РФ «Халатность» относится к должностным лицам. Статья 105-111 УК РФ «Убийство, умышленный вред здоровью, если виновный умышленно создал опасную ситуацию». Это если вы ребенка, например, своего посадили в машину без кресла и сказали, ой, да, он у меня в кресле не сидит. Можно присесть очень надолго, очень надолго. Потому что доказать, что вы это сделали неумышленно. Пример. Мать оставила грудного ребенка одного в закрытой машине на жаре. привлечена по статье 125 УК РФ. Пример 2. Водитель скрылся с места ДП, оставив пострадавшего без помощи. Статья 125 плюс статья 264. Не преступление. Прохожий не помог упавшему человеку, если не имел обязанности помогать. Например, не является родственником или медиком. Ага! Если не родственник, то можешь стоять и смотреть, как он корчится. Странно. Когда ответственности не будет? Если лицо не могло помочь, например, само находилось в опасности. Если потерпевший мог спастись самостоятельно. Если опасность не была реальной, например, мнимая угроза. Мнимая угроза? Ну, то есть, если вы будете забегать в ЗАГС и кричать мужику, что «не женись, не женись, дурак, я знаю, ты в опасности», а он все равно женится, то вас никто не обвинит в том, что вы ему пытались помочь, и, точнее, не помогли. Да это «возлюби ближнего своего», пишет Денис. «Как разнимать дерущихся подростков, да и более младших опасно, могут обвинить в чем-либо», пишет ВЛ. Да, слова достаточно зачастую, это первое. Второе. Я же вам говорю о ситуациях, когда родитель наблюдает за тем, как его ребенок дерется с другими детьми. Я просто видел такие ситуации не один раз и каждый раз вмешивался. И один раз даже почему-то взрослый отец прям попёр, пошёл на меня, прям такой, типа, я чё? Странный человек. Огнетушителем разнимать, пишет Алекс. Вы сегодня единственный работаете из постоянных ведущих. Смотрю, одни повторы дали. Тогда вы молодец, пишет Сергей. А, только поэтому молодец. Ну, спасибо большое, Сергей. Я думал, потому что мои программы уникальны, потому что тот опыт, который я вам передаю, он бесценен, потому что вы, в принципе, любите мою легкость, потому что вы выбрали когда-то слушать меня за мой уникальный стиль. Ну ладно, если просто потому, что я работаю, когда остальные не работают, тогда, вы знаете, я, наверное, подойду к руководству и попрошу сделать так, чтобы меня ставили только в те дни, когда никто не работает, чтобы вы мной восхищались. Потому что, а зачем я выполняю тогда всю остальную работу? Какой смысл, если восхищение вызывает тот факт, что я пришел на работу тогда, когда никто не пришел? Хотя, честно сказать. Я, конечно, когда сегодня пешком шел по этому месиву, вот просто месиву, вот в кедах я шел, да, вы скажете, зачем ты шел в кедах? Так я откуда знал, что такое месиво там на улице? Мне уже Вильфанд и все остальные сказали, что все, уже зима ушла, заморозки отступили, уже все здорово. Я выхожу на улицу и по колено в какую-то жижу попадаю. Я вот пока шел, я думал все-таки, знаете, над чем? Знаете, над чем я думал? А я не скажу вам, над чем я думал, потому что если я сейчас скажу, о чем я думал, это все будет неэфирно. Ну, так скажем, я задавался вопросом. Почему? Почему? И доколе? Вот так вот я думал. А вода все заливалась и заливалась мне в кеды. Вот. Потом я вдруг задумался, а насколько вообще вредит вот этот снег с водой, которая есть на земле в Москве, и реагентами, насколько это вредит ногам, в принципе? Вообще, дойду ли я, будут ли ноги у меня на месте, когда я дойду? Или это все разъезд к чертовой бабушке? Вели бы эфир из дома, опыт есть, пишет Григорий. Так это надо же компьютер включать. А я, как человек, живущий в 21 веке, уже давно не пользуюсь никакими компьютерами, вот честно. Я пользуюсь мини-компьютерами, смартфоном. А вот этот компьютер включать, это начинается. Открываешь, и там обновление. Подождите еще чуть-чуть, не отключайте. И вот уже вторые сутки сидишь, уже оброс, борода у тебя уже, понимаешь, пыль какая-то. Глаза уже даже не то, что не блестят, а в принципе мутные. Муха прилипла к колбу. А ты никак не реагируешь. Помер, походу. А там все, подождите еще чуть-чуть, идет обновление. Скоро ваш компьютер станет еще лучше, чем прежде. Интересно, почему эта техника так устаревает и становится настолько тупой? Алексей, все ваши эфиры, и теле, и радио. Спасибо вам большое, пишет Денис. Да, спасибо большое. Это вы просто вы хотите побыстрее избавиться от моих нравоучений и нытья, да? Вот я понял. Я понял, поехали дальше тогда. Надо было использовать бахилы или пакеты, пишет Назгул. Ну, Назгул, если бы у меня с собой всегда были бахилы или какие-нибудь пакеты, вот, то, наверное, меня бы заподозрили в том, что я где-то что-то развожу. Да? Ну что вы, думаю, от ваших талантов все искренне восхищаются, конечно же. Пишут, да все, уже отстаньте, уже все понятно. Раньше надо было говорить добрые слова. Сейчас уже, к сожалению, все, уже кошка пробежала между нами, понимаете. Уже теперь вы долго будете заслуживать мое благорасположение к себе. Вот. Ну ладно. Вот уже я нормально к вам отношусь, все. Так, что мы, еще раз, про первую помощь мы с вами поговорили, да? И про оставление в опасности поговорили. И вообще про то, что вы должны, как мне кажется, и каждый взрослый человек должен все-таки немножечко разбираться в первой помощи. Ну, как минимум, да? Понятно, что какие-то вещи важные, ну, сложные не получится сделать. Понятно, что искусственное дыхание без специальных приборов, это только в кино очень круто. И почему-то в кино все время падает на землю какая-то красотка, ее можно полностью практически всю, вот, так сказать, поцеловать, и она вот такая, и проснулась. Вот врачи не дадут соврать. Если речь идет о том, что человеку требуется искусственное дыхание, то это не очень, мягко говоря, гигиеничная процедура. Там совсем все будет плохо. Совсем все будет плохо. А если речь идет еще о том, что человек до этого подавился, а если речь идет... О, это все ужасно вообще абсолютно. И вот эти вот слюни... Все... Давайте я не буду вам портить настроение лишний раз. Скажу только, что вот это вот искусственное дыхание изо рта в рот, ну, оно только в кино такое классное. И то в определенные сюжетные арки в кино и определенный жанр кино... Там это вообще супер. Тоже хочется сразу же стать врачом, помогать людям. Вот. А в реальности это, скорее всего, будет какой-то малоприятный человек. Бородатый мужик какой-то, небритый, с лишним весом. Шарахнет у него какой-нибудь инфаркт, он упадет. Вот. Естественно, вот это вот все. О, боже. И это будет не красотка, а бомж, например, Алекс Поляков. Да, например, бомж. И, например, у него будет... Ну, герпес — это вообще нормально в целом, да? И все остальное. А, у нас рубрика. Ой, друзья, так быстро пролетело время. Простите, я сам не заметил. Оказывается. А, это еще не конец же программы, правильно? Это пока рубрика, потому что... А, еще следующий час. Сейчас рубрика к 80-летию Победы, и потом еще час мы будем говорить на всякие разные темы.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, май, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Один балл пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 4, снег, вода, все остальное. Ай да Трамп! Все мировые войны выиграл. Ну какой молодец, пишет Анастасия. Походу, Трамп вчера паленый барматухи нажрался, пишет Федоров. Ужас какой. А маме очень нравится, как вы ведете. Она сейчас в Жуковском вас слушает, пишет Саша Зум. Привет маме в Жуковском. У вашей мамы безупречный вкус. Да, да. Значит, что, 2 мая американцы всех победили во Второй мировой войне, я так понял. Такая дата у Трампа. 8 мая он победил всех во Второй мировой войне. Ну и отлично. Не, ну на самом деле. А что мы ждали, что он скажет, что мы победили? Вот. У нас известно, украинцы победили Гитлера, потому что был украинский фронт. Это такая вот история, знаете. Это первое. Второе. Все мы знаем документальный фильм. Про серию документальных фильмов про Капитана Америку. И мы знаем о его решающем вкладе в победу над Гитлером, гитлеровской Германией, когда он разбил просто Красного Черепа и Гидру. Это важно. Красного Черепа кто разбил? Капитан Америка. Плюс мы знаем, что Индиана Джонс храбро сражался с фашистами и нацистами, когда мы этого не делали. Он сражался с ними во всех возможных регионах. Вот. Что еще? Он нашел Ноев ковчег. Или что он там нашел? Нет, он не Ноев ковчег нашел, он какой-то другой ковчег нашел. Надо сам себя не похвалишь, никто не похвалит, пишет Джонни. Не, ну, мы можем чуть-чуть посвятить времени вот этому американскому бахвальству, да? Этой американской самовлюбленности. И рассказу о том, как они всех победили, как во Второй мировой они вообще самые лучшие были. И Трамп, который это не стесняясь говорит. Все, как вы видите, пытаются в той или иной степени доказать, что именно они, самые главные, были во Второй мировой войне победители. Вот. Ну, собственно говоря, это снимает тогда многие вопросы. Потому что если победителем были не американцы, то почему тогда американцы сразу после Второй мировой войны вместе со всем остальным коллективным западным миром решили так сильно сражаться с Советским Союзом, вешать железный занавес, они, кстати, его вешали, если вдруг не они были победителями. Представьте себе, во Второй мировой войне побеждает Советский Союз, и американцы все вслух это признают, и вообще Британия это признает, все это вслух признают. А потом зачем-то и почему-то начинают коллективно уничтожать, давить победителя во Второй мировой войне. Как это так? Возникает вопрос, а если кто-то давит победителя во Второй мировой войне после того, как Вторая мировая война закончилась, он вообще на чьей стороне? Это первое. Второе. Основные союзники Соединенных Штатов в регионах после Второй мировой войны – это ровно те страны, которые были либо гитлеровской Германии, либо на стороне гитлеровской Германии. Обратите внимание, основные союзники американские в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Япония. Япония. Японцы. Они же нацисты. Ну, в широком смысле. Японские милитаристы, правильно говорить. И Германия. Куда они вкладывали деньги? В Японию и в Германию. Где они развивали промышленность? В Японии и в Германии. Кто пользовался плодами этой промышленности? Япония и Германия. Против кого настраивали Японию и Германию? Ну, понятное дело, против Советского Союза и против России в итоге. Вот такая история. Поэтому, если вдруг у американцев не будет статуса, хотя бы для самих себя, победителей во Второй мировой войне, самых главных, то, получается, они сражаются, как только Вторая мировая закончилась, на стороне тех, кто, мягко говоря, был не на нашей стороне. Так в новом фильме про «Мстителей» в конце русский предлагает «Avenger Z». У Украины бомбит, пишет Алекс Поляков. Там в новом фильме... Ну так надо посмотреть, это что там за новый... Так они теперь парад победы будут устраивать, пишет Кирилл. Ну, в целом, почему нет? Да, если бы не пакт Молотова-Риббентропа, то США и не вступили бы во Вторую мировую, пишет Антон. Ну, США на европейском театре военных действий вступили во Вторую мировую войну в 1944 году, для понимания просто. Уже Сталинградская битва, ну, битва под Москвой, Сталинградская, Курская дуга, все это уже было. Все уже было. Все уже было понятно в 1944 году. И вот тогда американцы высадились в Нормандии. Это просто я напоминаю на всякий случай. В 44-м году, в 45-м война закончилась. Да? Это США копали море, насыпали Карпаты, а теперь просто забирают родное. Правильно, правильно, Григорий. А не могу нигде найти этот фильм, в списках не значился. Где искать, пишет А. В кино искать. В кино. Идете в кино, смотрите, да и все. Очень просто. Вот. Так... Даже французы в свое время были победителями Германии, пишет русский хохол с русского хутора. Вот так вот подписывается наш слушатель. Французы, да, ну, нужно было заручиться поддержкой Франции, в том числе нам. В том числе поэтому французы почему-то оказались победителями во Второй мировой войне. В общем-то, подавляющее большинство воюющих французов воевало на стороне гитлеровской Германии. Франция продержалась под натиском гитлеровской Германии, когда Гитлер двинул свои войска в Париж 40 дней. Если меня не изменяет память. То есть она и не пыталась сопротивляться, на самом деле. Да, в сопротивлении французском было много людей, но в сравнении с тем, сколько было под Гитлером и работало на Гитлера, вполне себе добровольно, эти цифры никак не идут. То есть сравнить их невозможно. А так, да, конечно, Нормандия-Неман, да, Нормандия-Неман. И как ни посмотришь какой-нибудь американский фильм, там тоже обязательно в банде, ну не в банде, а в отряде американском, обязательно какой-нибудь француз. Ну, естественно, возглавляет отряд американец, обычно Капитан Америка, но там обязательно будет в этом отряде француз, там даже гипотетически будет немец, который такой вот осознал всю тщетность бытия. Еще и деньги платить, чтобы эту ерунду посмотреть, пишет Алина. Вы про что именно? США и в Первую мировую войну вступили в 1917 году и заняли место Российской империи, пишет ВЛ. Да, Российская империя, непонятно зачем, решила вдруг, побеждая в войне, оказаться в побежденном положении. Ну, революция, все дела, сами понимаете. Тут мы можем начать споры относительно того, кто финансировал революцию в России. Начнем опять говорить про деньги Германии, будем говорить, что Ленин был агентом немецким, и начнется холивар настоящий. А я не собираюсь сейчас этим заниматься, но факт остается фактом. Из статуса победителей очевиднейших в Первой мировой войне Россия переквалифицировалась в проигравшие в силу таких причин, что она просто развалилась. Российская империя. Так, видать, и с Советским Союзом произошло. Из победителей в проигравшие в силу того, что Советский Союз развалился, а его место заняли Соединенные Штаты Америки и другие страны. Соответственно, не только сами, не только место они заняли, они ведь заняли место и в информационной среде, и в среде пропаганды. Вот. Ну вот, видите, оказывается, Трамп сам жертва американской пропаганды. Видимо, с историей у него немножечко не лады. С другой стороны, а почему у него с историей должны быть лады? Он ведь бизнесмен, он ведь заключает сделки. Его главное дело – это не быть самым образованным и понимающим в истории человеком. Его главное дело – это зарабатывать деньги. Он, собственно, этим и занимается. Здесь мы можем поставить риторический вопрос. А может ли богатый человек быть необразованным? Ответ – да. Богатый человек может быть необразованным. А часто ли бывает такое, чтобы богатый человек был необразованным и не знал, например, истории? Да, такое бывает часто, потому что ты посвящаешь время совершенно другим делам. Совершенно другим делам. Тебе некогда сидеть и читать книги. Ну, просто некогда, потому что тебе нужно делать бизнес. По-русски делать дела, да, если делать бизнес. Делать дела. Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат, пишет Григорий. Да, я смотрел этот фильм. Расстреляли, как говорится, Гитлера в кинотеатре. Агенты были английские и французские, Милюков, Керенский, как и сейчас, пишет Зурита. Вот все-таки вы хотите начать этот холивар. Все-таки Соединенные Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 41 года после нападения Японии на Пёрл-Харбор, пишет Антон. Все-таки, Антон, надо слушать внимательнее, когда я говорю. Европейский театр военных действий, я вам говорю. Угу. А не про Пёрл-Харбор. В Европе американцы высадились в 44-м году, открыв-таки, наконец-то, второй фронт. Тот самый. Угу. Высадка в Нормандии, операция «Оверлорд». Для понимания просто. А то, что они с японцами там воевали, и вот эти вот свои флаги на Ивадзиме поднимали, это все невероятно интересно. Невероятно интересно. Вот. Но, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что сломать гитлеровскую Германию было гораздо более сложной задачей, чем справиться с милитаристской Японией. В силу разнообразнейших причин. Один из простых примеров. Квантунскую армию наша Красная армия разнесла за 2 недели. Наша Красная армия, которая из Европы, очень за короткий промежуток времени, на поездах добралась до Маньчжурии, то бишь до Китая. Потому что японские милитаристы в определенный момент решили оккупировать Китай. Ну, насколько вы знаете. Собственно, почему Китай коммунистический? В силу очевиднейших причин. Потому что мы его освобождали, как минимум. Японцы лютовали абсолютно в Китае. Вот. И, соответственно, там была как раз-таки Квантунская та самая армия, которую мы разбили в пух и прах. 2 недели. До свидания. 2 недели просто в ничто превратили. Вот что такое была советская военная машина на момент окончания военных действий в Европе. Да? 8 мая, уже 9 мая, это День Победы, 1945 года, капитуляция Германии. 2 недели на японцев понадобилось нам. Жестокие бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не решили исход войны. Если вы посмотрите хронологию действий, вы в этом убедитесь. Любой трезвомыслящий историк вам об этом скажет. Если вдруг он не решил быть пропагандистом. Историк любой подтвердит то, что я сейчас говорю. А, вот. Так что так. Так что так. Ну, американцы, конечно, рассказывают всем, что вот битва за Ивадзиму — это самое важное, что было в нашей жизни. И они всех разнесли. И все горючими слезами обливаются насчет Пёрл-Харбора. Всегда, когда вдруг возникает Пёрл-Харбор в нашей истории, я предлагаю всем найти его на карте. Сначала просто найти его на карте самому. Без подписи, без всего. Берете карту и пальцем показываете где-то там, в Тихом океане, где, как вам кажется, Пёрл-Харбор. В 99,9% случаев вы очень сильно потом удивитесь, насколько не совпадет то, как вы считаете, где был Пёрл-Харбор и где он на самом деле. Значит, ну как-то так. На Тихоокеанском театре ВМВ без разгрома Квантунской армии американцы много лет воевали бы, пишет ВЛ. Правильно. Да и острова эти, которые они брали, там же, ну, такая вот система сложная достаточно островов. Острова они, которые брали, в том числе и Ивадзиму. Вот. Говорят, они бы еще брали очень долго, и поэтому они, собственно, и решили сбросить две ядерных бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа для того, чтобы, как бы, ну, намекнуть Японии, что штурмовать американцы не собираются очень сильно. Они будут выжигать. Это вполне себе, кстати, американская манера действия. Через тотальное разрушение. Многие говорят про Хиросиму и Нагасаки, но мало кто говорит про бомбардировку Токио, которая была до бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, обычными бомбами, обычными, где Токио просто сожгли дотла. Города деревянные были у японцев. Это тоже еще один момент, который стоит отметить. Не каждый даже в курсе, что это Гавайи, пишет Алекс. Под Ивадзимой они же Годзиллу одолели, пишет Миша Николаев. Это сложно сказать, это сложный вопрос. Итак, когда вы мне написали о том, что американцы вступили в войну в 1941 году, конечно, да. Но в каком статусе, с кем они воевали, какие военные операции они проводили, и какова их была реальная роль, и почему потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне около 400 тысяч человек. Несравнимо меньше, чем у Германии, и несравнимо меньше, чем у Советского Союза. Ну и у Японии, естественно. Почему так? А потому что? Потому что. Потому что основные, самые кровопролитные, самые тяжелые бои Второй мировой войны разворачивались в Европе. Ну, если учитывать тот факт, что до Урала еще Европа. То все, разворачивалось все в Европе. Разворачивались эти кровопролитные бои между нами и немцами. В широком смысле этого слова, немцами. Почему? Потому что гитлеровская Германия включала в себя далеко не только немецких солдат. Там были и французы. Но там была объединенная Европа, чтобы долго не перечислять. Предателей хватало. Вот и все. Вот и все. Как-то так. И американцы всегда, всегда игнорируют практически во всех своих документальных фильмах бои, которые разворачивались на этом театре военных действий, на основном театре военных действий. Редко когда упоминается Сталинград, и если вдруг упоминается Сталинград, мы уже считаем, что фильм невероятно честный, и они хотя бы об этом сказали. Спасибо им большое. Вот. Курская дуга, Курская битва, практически никогда вообще. Битва за Москву, может быть, один раз встречал в серии документальных фильмов американских, чтобы они ее упомянули. Битва за Берлин описывается вообще удивительным образом, и там такое ощущение, что все двигались со всех сторон, и там у ворот где-то встретились, плюс-минус. Вот как-то так битва за Берлин описывается. Вот. Акцентируется внимание на освобождении Италии, о котором, наверное, многие из вас, в общем-то, мало что могут сказать, по реально объективным причинам. Акцентируется внимание на операции в Африке. Естественно, невероятный акцент на том, что вот происходило в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просто там американцы, оказывается, очень важное дело делали. И потом, естественно, операция «Оверлорд», высадка в Нормандии, 44-й год, и бравые американские воины вместе с европейскими воинами, ну, чуть ли не освобождают Берлин. Вот как-то так. С разной степенью лжи они это подают. Но роль Советского Союза, если и отмечается, то она, ну, сводится к минимуму. Ну, просто не сказать об этом нельзя. Поэтому надо что-то хотя бы сказать. И говорят, обычно акцент делается на потерях. Обычно потери объясняются тем, что мы не очень умело воевали. Ну, как бы они так утверждают. Не очень умело. Отважно, но не очень умело. Не были готовы к военным действиям. И все вот это через запятую. Это поэтому у нас такие большие потери. Вот. А не потому, что у нас селами просто людей выжигали. Немцы, когда пришли, просто селами выжигали людей. Это был тотальный геноцид нашего населения. Нет, наши большие потери, потому что мы очень плохо и неправильно воевали. Но, тем не менее, объединенную Европу со всей ее экономикой, со всеми ее экономиками тогдашними и всеми промышленными мощностями, в том числе, кстати, чешскими, хотелось бы подчеркнуть, мы почему-то одолели. Сопоставимость потерь есть. Потери надо смотреть военные. Военные потери у нас выше, чем у немцев, но не в 2-3 раза или 4 раза, а на треть. На треть. Да, да, они выше. Но мы и в войне победили, а немцы нет. Мы Берлин взяли, а немцы Москву не взяли. Хотя бы даже операция, да, по взятию Берлина, то есть берлинская операция, вот сами себе подумайте, это ведь тоже потери. Это ведь тоже потери. Уж я не буду говорить о том, что советской армии по пути приходилось освобождать те государства, народы которых сегодня не все, но почему-то не любят Советский Союз и почему-то не хотят чтить память советского воина-освободителя. Уж не знаю почему. Уж, наверное, деньги дороже просто. Поэтому как-то так. Поэтому как-то так. Красная армия, конечно, понесла сильные потери, но большинство погибших во время Великой Отечественной войны — это гражданское население. Причем нужно считать не только тех, кто погиб на территории СССР. Миллионы были угнаны на территории Западной Европы и умерли там, пишет Григорий. Абсолютно верно, Григорий. Поддерживаю полностью ваши слова. Что говорить про бомбардировки Токио, если американцам и европейских городов не жалко? Дрезден разбомбили безжалостно. Хиросима, Нагасаки. Огнем уничтожали и Вьетнам, позднее Ирак. Это США. Американцам плевать на всех, кроме себя, пишет Баба Оля. Абсолютно верно, Баба Оля. Абсолютно верно. Поэтому американцы все-таки, например, мной характеризовались бы как государство торговцев. Это государство торговцев. Они просто хорошо торгуют. Это у них получается. Они умеют продавать, они умеют покупать. Они умеют вылепить в мифологическом смысле такие вещи, которые продаются и покупаются. Мы не торговцы, по сути своей. Мы в силу разнообразных причин вынуждены воевать на протяжении всего существования нашего Отечества. Если посмотреть на нашу историю, мы больше воевали, чем мирно жили. Это действительно факт. Это даже забавно, когда и настало, вот мне это очень нравится всегда, когда вдруг в каком-то, любой исторической книге про любой исторический наш период пишут примерно так: и настало десятилетие спокойствия. А потом внезапно век войны, а потом десятилетие спокойствия. Конечно, конечно, вся Европа воевала постоянно. Вообще Европа очень воинственная, вся. Все страны между собой воевали. Англичане с французами воевали бесконечно. Все мы воевали друг с другом бесконечно. Вот. И американцы в этом смысле, конечно же, никакие не воины. Американцы, ну, можно охарактеризовать как, их как искатели приключений, там и так далее, торговцы, те, кто убежал от бесконечных европейских войн и на этом нажил себе состояние. Они бизнесмены. Они бизнесмены. И это их отличает от нас, в первую очередь. Это их отличает, кстати, и от французов. И это их отличает от немцев. Это их отличает от многих других, кто вынужден был столетиями отстаивать свой суверенитет. Столетиями. Американцам просто это неведомо, и все. Ну, такая вот история. Так получилось. Именно поэтому мы здесь все время воюем, а они там все время рассказывают, как они потом нас здесь всех, значит, загнали в стойло и победили. Как они всем сказали: «Эй, хватит!» И все такие: «А, точно, смотрите, американцы нас окрикнули». И именно поэтому они получили то, что они получили в виде своей крупной экономики и основной резервной валюте, валюты в виде доллара, потому что мы воевали в очередной раз все вместе в Европе, очень жестко воевали. Как американцы не воевали никогда. И никогда, вероятно, не будут воевать в силу очевидных причин своего такого, так скажем, соседства. Ну, хорошее расположение у американцев. Ну, правильное. Ну, почему оно такое хорошее и правильное? Ну, потому что оно уже было позже. Оно уже было позже. Они, по сути, убежали в какой-то момент из вечно воюющей, истекающей кровью, да, Европы. Они просто убежали. Туда, где было не так. И поэтому государство моложе, меньше тягостных вещей в истории, которым так или иначе приходится возвращаться. И можно себе позволить быть свободными по отношению к истории в том числе. Вот они себя свободно и проявляют. Говорят: «Мы всех победили и в Первую мировую, и во Вторую мировую. Вот какие мы молодцы». Ну да, ну да. А если бы мы... я имею в виду сейчас конкретно Российскую империю, не поддержали бы вас, когда вы боролись с Британией в гражданской войне, не в гражданской войне, а в войне за независимость. Была бы сейчас вообще Америка как Америка или осталась бы просто колонией? Над этим надо тоже, наверное, подумать, этим потрясающим победителем. Ура, ура, ура. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте еще раз. Ну что, Трампа обсудили, американцы, которые якобы выходят из договоров, там обсудили о том, что и зачем им нужны эти редкоземельные металлы или не нужны, обсудили, все вообще обсудили, что можно было обсудить, не обсудили только, как вы проводите первомайские праздники. Вот посмотрите, вот за окном прекрасная погода, а нет, за окном полная непрекрасная погода, полная жесткая зима. Вот так вот. Да? Почему? Давайте уже в 1980 году по центральному телевидению показывали документальный сериал «Великое Отечественное» совместного производства СССР-США. В США он демонстрировался под названием «Неизвестная война». Одно это показывает, что США примазываются к чужой победе, пишет ВЛ. Они не примазываются, им нужно создавать свой миф для себя, где нас нет. Потому что если вдруг говорить правду о Второй мировой войне, окажется, что Советский Союз, то бишь коммунистический Советский Союз, и есть победитель во Второй мировой войне. А американцы и все остальные, они, да, тоже победители, вне всяких сомнений, и действительно это документально подтверждено, и да, действительно именно на значит, американском корабле был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, и все в таком духе, и закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года. Это все понятно, но объективные факты говорят о том, что... Все было решено и понятно, когда Советский Союз разгромил гитлеровскую Германию. Все остальное было делом техники уже. Все. Никакая бы Япония нигде бы уже ничего не пикнула, не сделала. Но, еще раз говорю, просто, ну так, предлагаю задуматься, да, над тем, а почему американцы не могут допустить того, чтобы сказать, что, а вот на самом деле-то Советский Союз-то всех и победил. Ну, потому что, во-первых, это было бы признанием того, что советская система эффективнее. Хорошо, можно было бы использовать аргументацию в стиле «А они людей не жалели и на штурмы ходили с черенками от лопат», как в фильме Михалкова, со всем уважением. Можно было бы, но это тоже окажется неправдой, потому что есть статистика по промышленности, как она встала, так скажем, на крыло или на поток, как она развивалась, с какой скоростью, какие были у нас виды вооружений, как они прогрессировали. Да, может быть... Начало Великой Отечественной войны, начало военных действий. Действительно, мы отставали от Германии по многим параметрам. Ну вот под конец боевых действий, даже в середине, мы сначала сравнялись, а потом вышли в лидеры. по качеству техники и так далее и тому подобное. То есть мы научились воевать, у нас все заработало, как должно было заработать. Американцы вообще не знают, как это должно работать, по одной простой причине. На их территории никогда не разворачивались настолько кровопролитные войны, в принципе. Поэтому как бы они себя повели и выдержали бы они то, что выдержали наши люди, никому не известно. Никому не известно. Я думаю, что, может быть, и не выдержали бы, на самом деле. Но, опять же, это все сослагательное наклонение. Поэтому как-то так. Признать, что Советский Союз одержал победу во Второй мировой войне, разгромив гитлеровскую Германию, и решающий вклад, и решающий, да, вклад был в разгром гитлеровской Германии и нацизма именно со стороны Советского Союза. Уж процентное соотношение сами какое хотите, такое считайте. Можете 70 сказать, можете 80 сказать. Как вам более удобно. Признать это будет признанием того факта, что коммунисты, а еще страшнее русские, были победителями и остаются победителями в самом тяжелом военном конфликте, самом большом и самом кровопролитном за всю историю существования человечества. И до этого, потому что никто до человечества не воевал. Вот, война — это изобретение человека. Обратите внимание. Вот и все. Ну, разве такое можно допустить? Ведь эти мысли, они могут к чему страшному привести. Например, к тому, что коммунистический Китай сегодня... Ну, он не совсем коммунистический, в том смысле, в каком Советский Союз был коммунистическим, все-таки рынок. Но, тем не менее, вот, коммунистический Китай, как его называют американцы, может так мифологически оказаться, что... И не мифологически, а в реальности может оказаться, что эффективнее, чем Соединенные Штаты Америки. А если уж окажется, что коммунистический Китай, хоть и с рынком, эффективнее Соединенных Штатов Америки, то может так оказаться, что и политический строй, наверное, там эффективнее. А если политический строй там эффективнее, и люди жить будут лучше при этом строе, то, может быть, американский политический строй в принципе должен быть разрушен. То есть, может быть, его нужно... Ну, он не нужен. Ну, то есть, зачем идти за американцами, если они не номер один? Они же ведь в том числе и этим пользовались всегда. Мы номер один, поэтому делайте как мы. Мы знаем, как лучше, мы приведем вас к успеху. А зачем? У нас есть китайцы. Кажется, китайцы лучше нас ведут к успеху. И вот все эти вещи складываются воедино, где американцы должны быть победителями во всех войнах, где их технологии должны быть самые технологичные, где у них нет гиперзвуковых ракет. Но Трамп утверждает, что мы украли у них гиперзвуковые ракеты. Серьезно, было же это. Что Трамп сказал, что русские украли нас, значит, технологию гиперзвука. Ему говорят, почему тогда у русских гиперзвуковые ракеты есть, а у вас нет? Ну, и он особо не отвечал на этот вопрос. И все в таком духе. Просто нужно выходить и говорить нагло в глаза всем, что ты самый лучший по всем параметрам и вопросам. Такая вот непогрешимость. Опасно ли это? Если сам поверишь в эту чушь, опасно. Если ты не веришь в это, а используешь это как инструмент пропаганды для того, чтобы пудрить мозги собственному населению и населению других стран, ну, это отчасти опасно, но в принципе контролируемо. То есть американцы этим занимались на протяжении долгого времени и сейчас продолжают это делать. Поэтому. Ну, это просто борьба пропаганды. Главное самому не поверить. Я вот когда Трамп это заявляет, думаю, он сам уже верит в это или он еще в это не верит? Если он сам в это не верит и просто рассказывает, какие американцы классные и как при нем они будут классно жить, то это полбеды. Но если он вдруг реально думает, что американцы всех победили во Вторую мировую войну, вот у нас тогда проблемы у всех, у всего мира. Это значит, что мы имеем дело с очень-очень-очень узкомыслящим человеком в этом смысле. Опасным. Опасным. Представляете, когда целые народы заходят в какие-то тупиковые ветви мысли, да, романтизируя свое прошлое. Ведь романтизируя свое прошлое, начинаешь романтизировать свое настоящее. А романтизируя свое настоящее, романтизируешь и будущее. И это может тебя вести по дороге, которая не существует. Вот. И вместо того, чтобы выйти на, как сказали бы американцы, highway, забредешь в какие-то ужасные темные леса, где тебя сожрет какой-нибудь волк или порвет медведь. и такие варианты. Потому и нет, потому что мы ее украли, выкрали, пишет Смит. А, ракету, гиперзвук украли, а и у них не осталось. Я понял, я хотел про майские праздники с вами поговорить, или не будем говорить про майские праздники, тем более какие праздники, да, вот 1 мая, вот вчера спрашивал у вас, а что это, а никто так особо не говорит, что это и в связи с чем. Однажды в Германии по телеку смотрел документалку, где советский солдат был так представлен, что казалось, будто мы напали на Европу, а немецкая доблестная армия героически защищала весь цивилизованный мир от этих варваров, пишет Моцарт. Моцарт, не поверите, или поверите, может быть и поверите, я полагаю, это мое мнение, что если бы по какой-то причине гитлеровская Германия одержала бы победу над Советским Союзом, нас, ну, точнее, наших с вами предков, по большей степени убили, а тех, которых оставили, заставили бы тяжело и много трудиться в разнообразных самых низкоквалифицированных сферах, ну, то есть сделали бы рабами. Это я просто все искал слова какие-то. А вот так, сделали бы рабами, надо было сразу так сказать, вот и все. Ну, в этом был, это было отношение, в принципе, да, этих, в кавычках, арийцев к славянам, цыганам и евреям. Соответственно, ничего хорошего нам не светило в этой сфере. Если бы это произошло, и если бы наши предки не одержали победу над гитлеровской Германией, я думаю, что Западная Европа, да и центральная тоже, просто потихонечку бы подстроились под гитлеровскую Германию и пели бы какие-нибудь там гимны и радовались бы, и все было бы у них хорошо. А на то, что убиты были бы миллионы евреев, славян и цыган, они бы просто на это не обратили внимания. Почему я так думаю? Да просто потому, что они и сейчас не обращали внимания на то, когда убивали русских. Это первое. Второе. Абсолютное игнорирование того, что происходит в Палестине многими странами, не всеми, но тем не менее многими странами, я бы хотел это подчеркнуть. Вот. Ну и вообще абсолютно терпимое отношение к геноцидам на протяжении всего существования Европы как таковой, то есть европейских государств. То есть геноцид до определенного момента был нормой для них. Вот, поэтому как-то так. Я думаю, что для них это не было бы проблемой. Особенно если мы говорим о середине 20-го столетия, где им даже не нужно было бы перестраиваться как-то, потому что они не проходили через формальную денацификацию. Да? Если бы они победили... Ну вот французы, которые сдались за 40 дней. Неужели Франция могла действительно не могла больше сопротивляться гитлеровской Германии, чем 40 дней? Скажите честно. Конечно, могла. Конечно, могла. Вот... И вот смотришь фильмы про, опять же, гитлеровскую Германию, гитлеровские времена, и даже того же самого Тарантино, который во Франции расстрелял в кинотеатре Гитлера. Да, альтернативная история. А если обратить внимание на другие части, не части, а элементы повествования этого же фильма, французы так-то себе неплохо жили. Французские евреи жили очень плохо. Почему? Потому что их ловили и убивали эсэсовцы. А сами французы? Ну, так, мягко говоря, нормально. Нормально. А если мы посмотрим на скандинавские страны, так там вообще никакой проблемы не было. Они спокойно сдавались на милость Гитлеру, и все. И вообще никаких проблем. Понимаете? Проблема, вот как оказалось, она в цыганах была, в евреях и в славянах. От евреев они отстали. Про цыган они не говорят. Со славянами все просто. Кто идет в услужение, это я сейчас говорю, что происходит. Кто идет в услужение, вот, кто забывает свои корни, добро пожаловать, как говорится. И сюда мы отряжаем и чехов, и поляков, и часть украинцев, и даже часть русских. Кто сопротивляется, того ломают. Ломают самыми бесчеловечными методами. Методами войны. Убийство. Понимаете? Ну, вот как-то так. Пока, в общем, ничего не изменилось. Поэтому вот такая вот ситуация, которую я писал. Восхищение от вашего умения деликатно повторять очевидные очевидности для слушателей не ушами, пишет Алси. Алси, так или иначе, мы всегда ходим кругами. Я понимаю, что, наверное, хочется во всех темах новизны некой. Но это достаточно сложно по одной простой причине. Война Вторая мировая была, и это была одна конкретная война. И она была один раз. А обсуждаем мы ее много раз подряд. В дидактических приемах разных, ну и вообще в обучении людей, важно повторять из раза в раз одно и то же. Возможно, разными словами, но тем не менее одно и то же. Для чего? Для того, чтобы запомнить. Для того, чтобы запомнить. Иначе просто забудешь. Я в 98-м году по каналу ОРТ видел документальный фильм. Там показывали, что американцы пришли своими самолетами и техникой и выиграли войну. Потом я ходил, спорил с людьми, если бы не Америка, фиг бы мы войну выиграли бы. Эх, какой же я дурак был, пишет Нурик. Нурик, действительно, американцы нам серьезно помогли. И действительно, мы можем привести реальные примеры того, как наши люди, наши советские воины, наши советские командиры пользовались разнообразной западной техникой. Это факт. Но, тем не менее, это не говорит о том, что во Второй мировой войне победили они. Это говорит о том, что они оказывали нам поддержку, а победили мы. Вот я вам сейчас приведу контрпример современный. Он будет немного неприятный, но тем не менее. Сегодня совокупно Запад поддерживает Украину. И где ее победы? Они даже организовали им ленд-лиз, так называемый. Намекнув на то, ну да, проведя параллели, и намекнув на то, что мы якобы какие-то там страшные нацисты. А Украина якобы борцы за свободу и наследники Советского там Союза или чего там вообще непонятно. Что, кстати, абсолютное вранье, они все, что советское, топчут. И все, что связано с победой в Великой Отечественной войне, они топчут. Я имею в виду киевский режим. Не исключаю, что есть люди на Украине, которые против этого. Понимаете, о чем я? Какая-то такая система. Тем не менее, ленд-лизы есть, все есть, пожалуйста, оружие есть, спутниковая группировка американская не только работает, все работает на них, экономики работают западные на них, а победы нет. Почему? Потому что воевать на земле все равно приходится. И сколько ты не поставил бы танков, самолетов, снарядов и всего остального, если ты на земле не будешь воевать, и если ты там не можешь победить, в том числе и потому, что у тебя, например, не хватает духа, и твой противник просто сильнее в этом смысле, понимает, за что он сражается, а мы сильнее в этом смысле, то никакой самолет и никакая винтовка и никакие спецсредства и никакие вообще вещи тебе не помогут. Американцы не смогли справиться, и это факт, со Вьетнамом. Американцы не смогли справиться с Афганистаном. Никакого там такого оружия, которое есть у нас, и в помине не было. Но там было упорство местного населения, которое американцы не смогли сломать, не смогли. Это факт. И я назвал только Вьетнам и Афганистан, а есть еще и другие факты. И другие страны, и другие исторические события. Не смогли, ну не получилось. Вот. Поэтому, если ты на земле ногами не можешь пройти, то значит, ты и победить не можешь. Поэтому американцы, которые объявляют себя победителями, вот сейчас в лице Трампа, во Второй мировой войне, пускай расскажут это где-нибудь себе сами, там, в пропагандистском угаре, за столом, не знаю где, где хотят, в клубах каких-то соберутся, и расскажут, как они всех победили. Советский солдат прошел, к сожалению, от Москвы. Почему? Потому что не гитлеровская Германия дошла до Москвы. Но, к сожалению, но тем не менее, от Москвы и прямо-таки до Берлина, и в Берлин вошла советская армия и советский солдат, отдав за это миллионы жизней наших бойцов и командиров. Миллионы. Вот так вот. Подчеркиваю это специально. Американцы не сделали этого. Я не знаю, могли бы они это сделать или нет, способны ли они на такие жертвы, могли ли они победить гитлеровскую Германию, если бы не было Советского Союза. Может быть, какие-то сухопутные операции, может быть, они долго и упорно шли бы через там, территорию всей нашей бывшей родины, через Дальний Восток. Может быть, может быть. Но этого не было. А было следующее. Советский воин-освободитель своими ногами и руками по сантиметру, по миллиметру этой земли освободил от нацистов. Вот и все. А американцы блистательно, блистательно, и спасибо им большое, нам помогли. И да, да, есть примеры, когда Покрышкин у нас летал, например, на Аэрокобре. Аэрокобра есть такой вот самолет. Вот, и да, он поставлялся по ленд-лизу, и да, нравилась вот эта пушка в 37 миллиметров, если я не ошибаюсь, там была пушка огромная совершенно для самолета. Вот, разносила врага прекрасно. Управлять было сложно, для новичков машина не подходила, но, тем не менее, вот, конкретно Покрышкину нравилось. Нравилось. Это наш великий летчик ас времен Второй мировой войны. Да, согласен, и мы не будем этого отрицать. Но история сложилась таким образом, и это всем известно, и по-другому никак, что этот самолет без Покрышкина бы не летал. И результатов, которые достиг Покрышкин, не достиг бы. Понимаете? И то же самое касается винтовок, танков и всего чего угодно. Вот так. Поэтому сегодняшняя главная проблема Запада, и я вот просто подвожу, как говорится, эту тему уже, да, к завершению, когда они решили с нами сражаться, заключается в том, что у них заканчиваются сражающиеся с нами украинцы. И дальше можно поставлять хоть какие самолеты. И дальше можно поставлять хоть какие ракеты. И дальше можно поставлять хоть какие винтовки. Украинцы заканчиваются. К сожалению, для нас, я имею в виду, к сожалению, они стали антироссией. И, к сожалению, для нас эти люди, которые, по сути, русские, в какой-то момент забыли свое родство и были использованы американцами. Что лишний раз подчеркивает редкоземельная сделка американская. Как только американцы почувствовали, что не получается, они решили просто свои риски уменьшить. В финансовом смысле. Они реально использовали Украину. Они действительно ее купили. Они действительно ее купили. Это факт. Украина — это товар. Люди — разменная монета. Пушечное мясо. К сожалению, это так. Угу. Но победите на поле боя. Они нас не смогли. Дальше так. Либо американцы собирают военную группировку, которые они пытаются нас разбить. Либо они выходят из войны. Под разными соусами и заявлениями о том, какие они блистательные и великие. Судя по всему, они делают второе. Туда им и дорога. Туда им и дорога. Успехов, удачи. Всем остальным потом расскажете, как вы победили. Снимите фильмы про Капитана Америка, Капитан Украина, про Капитан кого хотите. Вообще без разницы нам. Главное, нам потом в эти фильмы не поверить, а то бывает и такое. Американцы не смогли бы, победил еще и строй социалистический, пишет Марина. Мы не знаем, смогли бы американцы или не смогли. Вообще не нужно использовать сослагательное наклонение, конкретно, когда мы говорим об истории. Мы знаем, что смогли только мы. И только Советский Союз, и никто более. Помощь американцев важна. Но без русских людей, в широком смысле этого слова, без советского солдата и без советских командиров, было бы как-то иначе. И мы не знаем как. А так, как есть, случилось только благодаря советской армии. Все, точка. Так, как есть, случилось только благодаря нашей армии. Нашим вооруженным силам. Рабоче-крестьянской Красной армии. Вот. А остальное, это уже дискуссия, это уже спор о мифах, это уже предположение, это уже «а что бы было?» Это как раз то самое сослагательное наклонение, которого история на самом деле не имеет. И Гитлера во Франции в кинотеатре никто не расстрелял. Другие обстоятельства его смерти. Другие люди вынудили Гитлера самоубиться в своем бункере. И это были наши дедушки и бабушки, которые очень эффективно шли к этому бункеру и освобождали мир от нацизма, и освободили его от нацизма. А Трамп, ну, сегодня он есть, завтра нет. Американцы могут им восхищаться, но откровенно говоря, мне, конечно, не нравится, когда он уж настолько заходится в своих пропагандистских вот этих каких-то заявлениях, что там Америка больше всех блистательно победила. Ага, ага. В кино, если только. У нас рубрика «К 80-летию Победы». Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.